Сегодня Георгию Александровичу Товстоногову исполнилось бы 90. Он умер 14 лет назад в машине за рулем, подъезжая к Троицкому мосту. Все говорят, что он хотел умереть именно так. Машины, движения были его страстью. Товстоногов руководил театром 30 лет и 3 года. Это фантастически много.
Сейчас начнем. Каждый занял свое место. Тишина полная. Готовы, да? И давайте начнем.
Интересная деталь. Он пришел в театр, где из 3 входных дверей 2 были заколочены.
А я ведь помню БДТ до него, когда я сижу на спектакле, по-моему, девушка с кувшином, и на сцене Альхина и Стражельчик, такие герои любовника 2, и зал, закрытый белыми полотнищами во время спектакля, и первые 5-6 рядов сняты полотнища, и там сидим мы с подружкой. Это я помню. И вот приходит Товстоногов в этот театр, и оказывается, что не надо переносить остановку троллейбусную или автобусную. И оказывается, что театр находится не за чертой города. И оказывается, что все иначе. Он сделал театр. Оглушительно быстро и оглушительно блистательный театр.
А верите ли, для стяжания славы я, кажется, взобрался на луну и не колеблясь. Бросился в пучину, которой да никто не достигал, но только быть единственным и первым.
Появление его в нашем театре было для всех, так сказать, в новинку. Ну и вот пришел человек, он был тогда худенький. Худенький, но все с таким же большим носом и с огромными роговыми очками, с толстыми стеклами. Он был очень официален, он был очень строг, он был весь, так сказать, преисполнен пониманием торжественности момента.
Что такое? Что это ты совсем соглашаешься-то?
А если я согласен, так чего же мне не соглашаться?
Совсем-совсем согласен.
Совсем.
Дай честное слово.
Честное слово.
Честное партийное?
Честное партийное.
Когда он появился на собрании в нашем театре, мы были очень рады. Он только единственное сказал, что... Я знаю, что в вашем театре очень многих худруков съедали, как он это сказал, но имейте в виду, что я не съедобен.
Он провозгласил свою творческую программу. Мне кажется, что это был дипломатический ход, потому что он вообще дипломат был замечательный. И он практически слово в слово повторил программу основателей театра. В 19-м году.
Естественно, для первого программа. Есть легендарный факт. Объявив программу, Товстоногов уволил 2/3 труппы и создал режим театра монархии. Несомненно, одно. Это была просвещенная монархия. Много лет спустя в своей книге Сергей Юрский придумает этому государству название – Товстоноговия.
Ритм, так сказать, и просто элементарный темп. Просто элементарный темп. Вот 3 вещи, которые, так сказать, вам надо учесть завтра, чтобы у нас прогон как-то был продуктивный и двинул нас дальше.
Монархическое государство, черт его знает, может быть, так и надо.
Товстоногов говорил, театр не демократия, не республика. Театр – это культурная диктатура. Если ее признают подданные этого государства, то хорошо, то мы делаем этот театр. Вот они и признавали. У них Товстоногов был каким-то талисманом, вы знаете, вот у всех старых товстоноговцев. Безапелляционным, безупречным талисманом. Вот пока он есть, значит, ну, слава богу, как-то все равно мы не пропадем, и все будет очень хорошо.
Я исповедую, если пользоваться политическими терминами, принцип добровольной диктатуры. Я подчеркиваю слово «добровольный». Диктатуры, построенные не на власти, не на страхе, а построенные на доверии, уважении и заразительности. Режиссер обязан увлечь артиста. Владимир Иванович Немиров Витанченко сказал, что режиссер должен быть сам прирожденным артистом и любить артиста. Без этого нет режиссера.
БДТ как монархия, в общем, возмущала молодые поколения критиков. Вот нас, когда мы в профессию входили, потому что ничто конкурентоспособное Товстоногову в Ленинграде не задерживалось. Он возвышался как Монблан на равнине, а мы хотели демократического устройства театра. И только прожив жизнь, понимая, что только вот таким образом, таким режимом, такой силой держатся великие театральные организмы, такие трупы, такие монархи.
Мы обсуждали, какой же спектакль приготовили. По-моему, лучше трудно было придумать.
Спасибо.
Дорогому юбилею. Вот мы поплыли на подмост.
На дне.
На дне.
Да.
Именно потому, что БДТ был страной, государством, системой, это позволило этому театру уже и без Товстоногова много лет жить в тех принципах, которые он заложил. Это бывает чрезвычайно редко.
В Ленинграде не было конкурентов, не могло возникнуть в монархическом государстве. А весь город все-таки принадлежал ему.
Академический большой драматический театр имени великого русского писателя Максима Горького. Мы не случайно пришли сюда. По статистике, это самый популярный театр ленинградской молодежи. И вот мы за кулисами. Неведомый, немного загадочный мир, доступный лишь посвященным. Каждый день приносил нам новые впечатления, новые знакомства. Мы были рады встречам с молодыми актерами, своим трудом и способностями, заслужившими право на работу в прославленном театре. Георгий Товстоногов. Мы старались не пропускать ни одной репетиции.
Кто? Иди туда, Борис Ильич, Борис Ильич, Борис Ильич. Да не может быть, чтобы Тёма, которого вы так хорошо знаете, чтобы в нем проснулся такой... Дикарь, понимаете, вот это не может быть. Вы не узнаете своего сына, это тоже тема целая, понимаете, как родители видят с одной стороны, понимаете, свое чадо, и вдруг он обнаруживается с другой совершенно непонятной. Вот, понимаете, это должно здесь быть, Борис Ильич, понимаете, а не просто это не может быть, это не может быть. Может быть.
Лев Николаевич, веруешь ты в Бога, али нет?
Ты зачем спрашиваешь?
Да так. Ведь многие иной не веруют.
Прощай. А насчет веры, Парфен? Насчет веры я на днях одну встречу имел. Вижу, шатается по деревянному тротуару пьяный солдат. Подходит ко мне. Купи, барин, крест. За 2 гривны отдам. Серебряный. И точно, в руках у него крест. И видно только, что с себя его снял. Только не серебряный, а настоящий оловянный. С первого взгляда видно. Я вынул 2 гривны и отдал ему. Крест тут же на себя надел. И по лицу солдата было видно, как он был доволен, что надул глупого барина. Вот, брат Парфен, как дело с Верой обстоит. Ну да что? Прощай.
Прощай. Мы были в Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза у товарища Шауро, который возглавлял, по-моему, что-то театральное дело в Советском Союзе. Товарищ Шауро сказал: я хочу, чтобы все присутствующие высказали следующее. Свое недовольство советской властью. Значит, все окаменели. Я в том числе, как можно в ЦК сказать, я вот недоволен КПСС. И вдруг Юрий Александрович говорит: позвольте, я скажу. И он говорит: я прежде всего недоволен вашей политикой в области театра. Я уже не говорю о другом. В области театра. Вы боитесь всего, он говорит. Вы топите и гнобите и уничтожаете театр в Советском Союзе. Из-за вас он гибнет. Вы делаете следующее. Появляется молодой талантливый режиссер в театральном институте. Он оканчивает театральный институт, вы направляете его ко мне в театр. Но если он действительно талантлив, мы с ним будем антагонистами. Ибо мы мир видим по-своему. И я, естественно, буду делать все для того, чтобы он не проявил свой талант в моем театре. Ибо я вижу мир по-своему. И не хочу, чтобы люди видели на той же сцене другой мир. Значит, этот молодой человек должен иметь свою площадку, свою сцену, своих единомышленников. И пусть он там расцветает, как, не знаю, Станиславский. Но вы же боитесь этого. Вот мое недовольство. Я поражен вашей трусостью, поражен этой политикой, которую вы называете политикой ЦК КПСС в области театрального искусства. И вопрос был снят. Это ведь смелый поступок человека. В те времена сказать в глаза одному из начальников нашей любимой коммунистической партии такие слова, это, знаете, я вам скажу, вплоть до снятия и закрытия театра.
Ой, ты что-то меня допрашиваешь?
Ну, если у вас, так что? Вы человек, я тоже.
Нет, ты не человек. Ты яд. Зверь!
Василий, надо тихо, по совести.
А ты ехидна. Ты нищая.
Вы не кричите.
Что? А ну-ка, вон пошел.
Василий.
Ну-ка.
Да что ты, Василий?
Вон пошел.
Василий.
Змееныш! Я тебя вскормил от кота крови.
Дождался?
Да
что ты делал? Ах ты.
Да подумай.
Не смейте на меня кричать. Я не раба, вы не можете вы обижать всех. Вы скажите, за что отца выгнали?
Я тоже требую, здесь не сумасшедшие живут, надо отвечать за свои поступки.
Нил, Нил, уйди. Уйди от греха. Уйди. Ты, выкормок ты мой, которого я воспитал.
Вы меня не корите своим хлебом, я отработал все, что съел.
А ты душу мне сожрал.
Страна Товстоногови – это Товстоногов и я. Она состояла из Товстоногова и многих-многих я. Вот как писал об этом в своей книге Сергей Юрский. Театр ведь и впрямь похож на государство. Есть император, есть при императоре двор, ближние бояре, обычно входящие в худсовет, есть премьер, директор театра, есть и обслуга, но эта обслуга императорская, каждый сам по себе фигура. Была каста священников, режиссер. И, наконец, было общество, свободные граждане империи, актеры. По единодушному мнению, это была одна из лучших, если не лучшая труппа Европы. У нас была монархия, и перед решением монарха все были равны.
Ва! Друг старый, мы давно знакомы. Вот судьба.
Здорово, Чацкий, брат.
Платон, любезный, славно.
Похвальный лист тебе. Ведешь себя исправно?
Как видишь, брат, московский житель и женат.
Забыв шум лагерный, товарищи и братья, спокоен и ленив?
Нет, есть такие занятия. На флейте я твержу дуэт амольный.
Что твердил назад тому 5 лет, но постоянный вкус в мужьях всего дороже.
Брат, женишься, тогда меня вспомянь.
Идут годы, идут десятилетия работы в театре. Меняются времена. Но самым главным для меня всегда было, что искусство театра – искусство правды, цель которого – достучаться до совести зрителя.
А зрители, они не просто любили этот театр. У каждого петербуржца, ленинградца есть воспоминания о том, как он ловит билеты в Большой драматический. 3 квартала вокруг БДТ каждый вечер, начиная с 6, были заполнены теми, кто снова хотел попасть сюда, чтобы еще раз испытать восторг, в общем-то, ни с чем не сравнимый.
С ума схожу. Лукоморье, дуб зеленый. Золотая цепь на дубе толстый.
Успокойся, Маша, успокойся, дай ей воды.
Я больше не плачу.
Ну, не плачь, да, она добрая.
Лукоморье, дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том. Золотая цепь на дубе том. Кот зеленый, дуб зеленый, я путаю. Неудачная жизнь. Ничего мне теперь не нужно. Я сейчас успокоюсь. Все. Что значит лукоморье? Почему это слово у меня в голове?
Он так вел театр, что он сумел собрать такую в труппу, которая не считалась славой друг с другом, а с большим удовольствием работали друг с другом, да? Позволить себе прийти не готовой на репетицию, это было нельзя, и не только потому, что хотелось очень ему понравиться, и уважая и любя его очень. А рядом еще были такие актеры, которым нельзя было мешать. Никаких разговоров по поводу того, что, вы знаете, вот вышел так спонтанно, гениально. Да не бывает этого. Необходимо очень подумать хорошо, потрудиться и проверить, в верном ты направлении, и нельзя ли еще интереснее представить тот или иной характер. И если кто-то приходил не готовым и выходил на другом уровне, не понимая эмоционально, не понимая настроя, нерва этой сцены, это его раздражало, и тогда он снимал свой.
Сергей Николаевич, это даже неприлично. Как будто я какая-нибудь этакая.
Вы дивная. Вы редкая. Страшная. И я люблю вас. Поверьте мне. Люблю. Как юноша. Вы сила! Сколько счастья! Сколько наслаждений ждет вас!
Сергей Николаевич, ну зачем же все это? Ну, Сергей Николаевич, разве вы можете любить как юноша? Вам же 50 лет! Через 2 года, может быть, вы совсем лысый будете. И какая тут езда по Парижу, когда я вас не могу любить?
А ведь мы из него кровь пили, как? Ужас, и я в том числе. Просто пили кровь. Это стало ясно после того, как он умер. Потому что самостоятельной работы нашей, подлинной, в общем, было 10%. Остальное делал Гога. И с кем бы мы ни репетировали спектакль, мы знали, допустим, там второй режиссер репетирует, что-то не получается, мы всегда знали, вот придет Гога и все сделает. И вот мы репетируем такую-то пьесу уже после его смерти. И в каждом из нас этот рефлекс живет. Вот придет Гога, а он не придет.
И требую, чтобы его уважали также и другие. Ну, встать.
Я бы не встала. Да? Встать можно тогда, когда изменится у вас. Сейчас же идет тот же кусок. Ну, конечно.
Наконец, когда уже не выдержал, вот здесь решил. И слушаю, это время он пойдет. Да он пойдет, и вы окажетесь в этом положении, глупейшем, пока он ищет там машину, но ему не до вас, поэтому он мимо вас проскочит, понимаете? Как об стену, понимаете? Не верьте. Вот этот прагматизм, понимаете? Ведь здесь должно что быть, что много времени это накапливалось. И от того, что такая ночь, сегодня порвалось. То, что молчали, о чем все эти четыре человека безумно деликатные и никогда не говорили то, что накапливалось. Да? Прорвался нарыв, правда? Вот из-за этой ночи. А сейчас получается в порядке того, что как могло быть, так сказать, ну, если не каждый день, то каждый день. Повторяю, а честный, благородный человек, а все ваши неудовольствия просили, это просто каприз.
Вот так. Накачивайте, видите, оттуда по пунктам все продумано.
Вы как будто сердитесь на меня за то, что я не ученый, не профессор, не занимаюсь наукой. Но я служу земству.
Вот. Сила.
Я член земскую праву. Я свое служение считаю таким же высоким, чинным, как служение науки. Я член земскую праву и горжусь этим. Если желаете знать.
Вот, хорошо, пошли знать. Чувствуете, Олег, да?
Вот. Третье. Я еще имею сказать.
Самое трудное. Это оправдать уж трудно. Поэтому
здесь... Я положил в дом не спросить вас позволить. Поэтому мне не надо. Да, я прошу вас меня извините.
Как же вы торопитесь? Вам легко все это произнести, если это вам было труднее. Третье. Да.
Я еще имею сказать. Я заложил в дом не спросить у вас позволения. В этом я виноват. Да, и прошу меня извинить.
Да и оправдали.
Мне выплатили к этому долги 35 тысяч. Да. Как я не играю, давно бросил.
А это важный аргумент. Если вы продолжали играть, вам было бы труднее.
Пожалуйста, фраза из Георгия Александровича спектакля «Из горя от ума». «Постранствуешь, воротишься домой, дым отечества нам сладок и приятен». Я говорю, ну вот вы привыкли, дым отечества нам сладок и приятен. Что было в спектакле у Товстанова? «Постранствуешь». Воротишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен. То есть ему отечество все равно приятно. Воняет, а все равно приятно. Вот какая странность возникает после того, как постранствуешь. Потому что честно читается текст, а не романтическое восприятие текста. И дым отечества нам сладок и приятен. Парадокс в самой фразе. Приедешь. А тут все дымят. Приятно. Это... Поэтому, когда людям, занимающимся этой профессией, говоришь эту мелочь, ну, мелочь, они понимают, из чего? Из чего сотканы спектакли? Они сотканы из напряженного внимания к каждой секунде. И поэтому интересно рассказывать эти секунды, которые помнишь. Что отличало вообще его театр от всех театров? Ну, во-первых, был очень свободный взгляд на мир. Свободный. Он был без шор. У него все артисты замечательно играли. Все. Хорошие и плохие. Вот каждый был заметен в самой крохоту личной роли. Где каждый человек на сцене имел ценность. Ну, а жизнь, в которой мы жили, казалась лишенной какой бы то ни было ценности. И в его спектаклях это все там... Ай, трудно говорить, я сразу вспоминаю куски этих спектаклей. Я вспоминаю температуру зала. Я вспоминаю какое-то странное соединение невероятное зала и сцены.
Я знала, что ты придешь.
Как это получилось? Ты самая хорошая из всех. И полюбила именно меня. Восьмое чудо света.
Восьмой? А еще какие есть?
Не помню.
Подскажи мне, как начать? С чего начать?
А ну у тебя какая еще там новая жизнь? Наше положение, твое и мое, безнадежно.
Кэлли хочет, чтоб тебя любили, не люби, брат, никого. Кэлли хочет, чтоб тебя бояли, сам не бойся ничего. Скорый кой на полночь, Библия. Вот и вся тебе тут Библия.
Леопан! Помажь ему копыты, вычисть да почище. Подбери попону да поярче, и айда на бега, загуляем.
БДТ был государством монархическим. Ясно, что у него были какие-то еще внешние отношения. В Москве существовало демократическое государство, театр «Современник». И тот и другой исповедовали законы психологического театра. Театры жили в несомненной конкуренции друг с другом. Репертуар похож, актеры блистательные, там центр, тут центр. Отношения, конечно, не были простые. Уже пожилой Олег Николаевич Ефремов говорил мне, что отношение к Товстоногову у него безумно менялось. Мы писали об этом в журнале. С одной стороны, Товстоногов был его учителем по первым репетициям. С другой стороны, он не мог простить ему участие в закрытии спектакля «Матросская тишина». С третьей, вот то, что они все время ощущали присутствие друг друга в культурном пространстве и давало этому театру движение, и «Современнику», и БДТ. И вот так вот с оглядкой друг на друга они так замечательно и двигались в 50-е, 60-е годы, как свидетельствует история театральной критики.
Сегодня в доме ВТО не будет ничего от надутости важной и чинной. Чинов сегодня нет, представлю вам дуэт хозяева нашей гостиной. Юлия Борисова, Москва! Владислав Стужельщик, Ленинград! Ширвинс и Шарко, он москвич, а она ленинградка. Знакомый крупный план, Ефим Захарович Капелян. А тут, извините, накладка. Представлять, легко зарифмовать, например, Табакова с Лавровым. А дальше дело потрудней, а ну вперед ты посмелей, Михаил Иванович Шаров с Георгий Александрович Товстоноговым.
Георгий Александрович понимал прекрасно, что в эти мехи театральные БДТ пора вливать новые вина. И он пригласил, ну, абсолютно чуждого и крайне противоположного по эстетике Эрвина Аксера для того, чтобы обогатить театр вот этой краской. Эрвина Аксера, который ставит с потрясающим успехом пьесу Бертольда Брехта «Карьера Артура Уи», которой могло и не быть. И сам безумно, конечно, внутренне ревновал, но в то же время был счастлив от того, что был такой успех у этого его спектакля.
Эрмастер, защити нас! Помоги! Сам защитит и всем поможет Уи! Уи за нам! Отца нового водяного! Отца дай! Подведи на истинного! Самооснован!
Thank you.
А вы учитесь не смотреть, а видеть. Хоть человечество и было радо, отправив этих выродков налево, торжествовать пока еще не надо. Еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада.
Всю свою жизнь Товстоногов был одновременно и ребенком, и мужчиной. Беспомощный в повседневной жизни, его выручали женщины, в мужских делах он постигал бескрайние горизонты. Он посещал дальние страны, но порой не видел улиц родного города. Как-то, а он одно время жил в здании театра, он даже целых 2 года не выходил на улицу. Талант, ловкость, сила личности и доля везения, которые, как известно, обязательная черта истинного таланта, позволяли ему выходить сухим из воды во всех передрягах. Но, заключая пакты с властью, ведя переговоры с сильными мира сего, он никогда не отступался от того, что являлось сутью его деятельности. Долгие годы театр жил, накапливая и коллекционируя эту удивительную труппу. Потом началась эмиграция. Уходили актеры. Это, конечно, была драматическая ситуация и для театра, и для тех, кто из него уходил.
И дальше сказал, замены нет. Поехали домой. Спектакль не получился. Я очень быстро выпущу с вами и с Ефимом Захаровичем, потому что он выпускал у Нила «Луна для пасынков судьбы». Дальше мне надо было понять при его не просто гордости, а гордыне, на которую он имел право полное, приехать за актрисой. С таким роскошным предложением, да, прося все. И вместо того, чтобы, как я, конечно, я просто завтра соберусь и приеду, я стала доказывать, что ему необходимо работать в Москве. А, дурость, к сожалению, здесь надо признать. Здесь надо уже было совершенно все забыть, все свои дамские завихрения, влюбленности и прочее, прочее. И надо было ехать в любимый город и работать в любимом театре.
Несмотря на обилие друзей, любящих его, он был, по-моему, абсолютно одинокий человек. Абсолютно одинокий человек. И безумно переживал, когда лишался близких ему по духу товарищей. Когда уходили из театра и другие артисты, в Москву, и другие театры. Это было, как его ножом по сердцу резали. Он был чернее, чернее, чернее. И непрестанно курил свою Мальборо.
Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальной волны, плеснувший в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке оставит мертвый след, подобный узору надписи надгробной на непонятном языке. Что в нем? Забытое давно в волнениях новых и мятежных, твоей душе не даст оно воспоминаний чистых, нежных. Но в день печали, в тишине, произнеси его, тоскуя. Скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я.
Мастер прожил в БДТ долгую жизнь, молодость, зрелость, старость. А теперь Вот уже 14 лет в сентябре театр приходит на сбор труппы без Товстоногова. Целая жизнь без него. И что будет завтра? В год, когда Товстоногову исполнилось бы 90, БДТ набрал актерский курс при театре. Неизвестно, как сложится жизнь этих ребят. Но сегодня они пришли в дом, где есть законы. Законы, которые когда-то установил мастер. Эти законы не менялись, и их надо исполнять.
Весьма возможно, что на сцене Большого драматического театра в этом помещении возникнет совершенно новый, совершенно молодой, энергичный театр, который продолжит славу Георгия Александровича. Точно так же, как он продолжил славу основателей этого театра. Такова жизнь. Так она вот идет, так она. Вместо нас придут другие. Театр будет вечен.
Он показывал когда-нибудь, он как-то говорит, хотите, я покажу самую смешную карикатуру на себя, шарш на себя, не? Угу. О. Вот показал он нам. Вот, говорит, самый смешной, самый лучший шарш на меня.
У нас есть у меня дома одна фотография. Эта фотография зафиксировала секунду какой-то исключительной, крайней похожести, вплоть до того, что там длина волос и форма очков у нас была одинаковая. Генетика сильнейшая. И это, конечно, это приятно, это хочется развивать, потому что это, ну, масштаб личности был такой, к которому хочется стремиться, там, дорасти, до жизни-то не хватит. У меня вот есть, например, любимая книга «Беседа с коллегами». Я ее уже очень хорошо знаю, не раз читал, но вот мне приходится сейчас там ставить спектакли в других городах. Вот. Я ее беру с собой, это очень такое объемное издание, очень тяжелое. И я ее не всегда уже даже читаю, честно говоря. То есть не перед каждой репетицией, но она как бы со мной, и она придает мне какое-то спокойствие и уверенность. Я там смотрю на фотографию. И думаю, вот, собираюсь с духом и иду на репетиции. И там уж...